Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Исследования в области стволовых клеток у всех на слуху. Особенно жаркие споры ведутся о том, этично ли проводить эксперименты на эмбриональных стволовых клетках или лучше обратиться к региональным стволовым клеткам, имеющимся в организме любого взрослого человека. Эти зрелые стволовые клетки, в отличие от эмбриональных, являются, правда, не тотипатентными, а лишь плюрипатентными, то есть способны дифференцироваться не в любые, а только в определенные типы специализированных клеток, что снижает их терапевтический потенциал. Зато они не вызывают возражений этического порядка. Но копья, похоже, ломались зря. Сегодня исследователи добиваются все новых успехов в деле перепрограммирования обычных, то есть уже полностью дифференцированных клеток. Эта так называемая трансдифференцировка позволяет получать, скажем, нейроны из клеток кожи, клетки сердечной мышцы из клеток печени. Правда, пока лишь в лаборатории, но ведь лиха беда начала. Тезис, согласно которому специализированная клетка того или иного типа, скажем, клетка кожи, остается таковой до самой своей гибели, долго являлся основой основ биологии развития. И в природе этот тезис по-прежнему непоколебим, а вот в исследовательских лабораториях он сегодня уже не действует. Чуть более года назад биологу Мариусу Вернигу, уроженцу Австрии, работающему в США в Стэнфордском университете, удалось, воздействуя на мышиные клетки кожи определенным набором веществ, превратить их в нервные клетки, причем напрямую, минуя промежуточную стадию стволовых клеток. К тому же, если выполненная ранее американскими учеными во главе с профессором Шеном Дином трансформация зрелых клеток кожи в так называемые протеин-индуцированные плюрипатентные стволовые клетки длилась более месяца, а эффективность превращения составила менее 1%, то прямая трансформация клеток кожи в нейроны заняла лишь несколько дней, а ее эффективность достигла 20%. Этот сенсационный успех поразил не только коллег-исследователя, но и его самого.
Во всяком случае, я был изрядно удивлен тем, как все замечательно сработало, и что полученные нами нейроны обладали, судя по всему, практически такими же функциональными свойствами, что и обычные клетки головного мозга.
Профессор Верник начал с того, что детально изучил процессы онтогенеза мыши. Всю совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, которые претерпевает организм мыши от момента зачатия до конца жизни. А из научной литературы ученый почерпнул сведения о веществах, которые в природе запускают биохимические механизмы развития тех или иных тканей и органов. Молекул, причастных к формированию нервных клеток, набралось 20, и 3 из них в экспериментах подтвердили свою эффективность. Колонию клеток кожи, выращенную на питательной среде, удалось трансформировать в колонию нейронов. После публикации результатов этих опытов около 100 исследовательских групп взялись совершенствовать нашу методику, говорит профессор Верник.
Некоторые группы совсем недавно показали, что можно двигаться и в иных направлениях. Превращать клетки кожи не в нейроны, как это сделали мы, а в клетки печени или в клетки сердечной мышцы.
Сам же профессор Верник со своей группой из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины Стэнфордского университета обратились к тканям человеческого организма. Впрочем, не только они. Началась подлинная гонка, кто первый перепрограммирует клетки кожи человека в человеческие нейроны. Исследователи взяли сперва те же 3 фактора, что оказались столь эффективными в опытах на мышах. Но выяснилось, что для трансформации клеток человека этих веществ недостаточно. Профессор Верник говорит.
Оказалось, что человеческие клетки действительно сильно отличаются от мышиных. Видимо, этим и объясняется, почему процессы развития у людей протекают медленнее. Ведь не случайно у мышей от зачатия до появления на свет проходит всего 20 дней, а эмбриональное развитие человека длится 9 месяцев.
Именно поэтому на лабораторные эксперименты с культурами человеческих клеток понадобилось больше времени, чем на опыты с клетками кожи грызунов. И все же стэнфордские исследователи снова опередили конкурентов. Им удалось найти еще один фактор, не требовавшийся при работе с мышиными клетками, и с помощью уже 4 веществ перепрограммировать человеческие клетки. Профессор Верник поясняет.
Вопрос всегда состоит в том, сколь успешной была трансформация, сколь зрелыми являются полученные клетки, обладают ли они функциональными свойствами настоящих нейронов. Получить клетки, которые выглядят как нейроны, относительно несложно, но добиться того, чтобы они могли формировать синапс, устанавливать функционирующий контакт с другим нейроном и передавать нервные импульсы, не так-то просто. Но нам это удалось, и мы опубликовали теперь нашу работу.
Многие эксперты считают новейшие достижения в изучении стволовых клеток подлинной революцией. Да и профессор Верник не чужд некоторой эйфории.
Сейчас действительно дело выглядит так, что никаких барьеров больше нет. То есть любую клетку человеческого организма можно перепрограммировать так, что она трансформируется в любую другую клетку по вашему желанию. Нужно только найти те факторы, которые обеспечивают это превращение.
Пока, правда, все это функционирует лишь в клеточных культурах. Возможно ли такие трансформации в живом организме, не ясно. Однако до сих пор ученые не обнаружили ничего, что в принципе исключало бы такую возможность. Если же перепрограммирование клеток действительно удастся осуществить в живом организме, то это откроет путь к разработке новых лекарственных препаратов и даже новых терапевтических методик. А теперь другая тема. Ежегодно в одной только Германии появляются на свет примерно 150 младенцев с нарушением цикла мочевинообразования. Половина из них не доживает до года. Речь идет о крайне тяжелом врожденном дефекте, связанном с дефицитом одного из ферментов, участвующих в синтезе мочевины. Мочевина же – это конечный продукт метаболизма белков. Она синтезируется в печени из аммиака и выводится с мочой. Ясно, что этот процесс имеет очень большое значение для организма, и любые его нарушения вызывают аммиачное отравление. Михаил Отт, профессор высшей медицинской школы в Ганновере, говорит.
Аммиак – это клеточный яд, способный преодолевать гематоэнцефалический барьер. Это приводит к тяжелым неврологическим поражениям, которые проявляются как в ослаблении умственных способностей, так и в нарушении моторных функций.
Это наследственное заболевание неизлечимо, единственный способ спасти жизнь пациента – пересадка печени. Однако такая операция связана с высоким риском, даже когда речь идет о взрослых, что уж тут говорить о новорожденных младенцах. Выход из этой трагической ситуации профессору Отту подсказали эксперименты на животных. Ученый обнаружил, что для запуска механизма синтеза мочевины вовсе не обязательно трансплантировать всю донорскую печень или хотя бы значительный ее фрагмент. Порой вполне достаточно пересадить лишь сравнительно небольшую колонию клеток. Так родилась идея клеточной терапии. Трансплантируемые клетки донорской печени находятся в специальном мешочке и по катетеру через вену поступают в печень пациента. Там они рассеиваются и приживаются. Профессор Отт поясняет.
Мы подумали и решили, что должны вводить довольно много клеток, в общей сложности от 600 до 700 миллионов. В то же время мы стремились избежать осложнений, вроде образования тромбов. Поэтому мы разделили содержимое мешочка на порции и вводили их равномерно на протяжении 10 дней, полагая, что это снизит риск осложнений. И действительно, до сих пор у этих детей не зарегистрировано никаких осложнений, связанных с введением донорских клеток.
Клеток от одного взрослого донора хватает на 7 младенцев, страдающих нарушением цикла мочевинообразования. Хотя клеточная терапия замещает здоровыми клетками не более 4% больной ткани печени, она оказалась чрезвычайно действенной, говорит профессор
Отт.
Клинические эффекты были впечатляющими. Все пациенты изначально были в очень тяжелом состоянии, с чрезвычайно высоким уровнем аммиака в крови. И во всех случаях нам удалось быстро, всего за несколько дней, стабилизировать состояние больных и снизить уровень аммиака в крови до нормы.
Всего такому лечению подверглись пока 8 детей. В рамках нынешнего этапа клинических испытаний это количество предстоит довести до 16. Поначалу пациентов лечили в Ганновере и в Падуе. Теперь же все исследования в этом направлении сосредоточены в университете Гейдельберга, в Центре детской и подростковой медицины. Изначально терапия задумывалась как временная, промежуточная. Она должна была помочь новорожденному продержаться полгода до той поры, когда ему можно будет трансплантировать донорскую печень. Но пересадка клеток оказалась столь успешной, что у родителей больных детей появилась надежда. Может быть, удастся вообще избежать операции по трансплантации печени. Профессор Отт говорит.
Это теперь совершенно новая возможность. У родителей есть выбор. Решиться на трансплантацию донорской печени или подождать и посмотреть, насколько успешной окажется клеточная терапия.
Но главный вопрос остается открытым. Может ли такая клеточная терапия раз и навсегда излечить ребенка, или она способна лишь отсрочить трансплантацию печени, которая рано или поздно станет неизбежной? Ответить на него удастся не ранее, чем через несколько лет. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.